Глава 12. Дорогая красивая девушка, когда же ты закончишь свои конспекты? Я давно все сделал и сижу только ради того, чтобы дождаться тебя. Мы вышли бы на улицу, я бы сказал что-нибудь веселое. И мы познакомились и могли бы куда-нибудь сходить. Кстати, меня зовут... Виктор оторвал взгляд от тетрадного листа. Впереди было два ряда школьных парт, коричневых, расшатанных, таких же, как та, за которой сидел он сам. За другими партами тоже сидели и что-то строчили. В окно било солнце, било и звало в кино замороженным или просто погулять, все равно, лишь бы куда-нибудь, лишь бы отсюда. Возле окна теснились грубые фанерные шкафы, поделенные на квадратные секции. Каждый был привинчен алюминиевый кармашек с белой картонкой, вроде такой А, Б или такой В, Г. Правее находилось еще два ящика с одной только буквы Г. На Г был Гоголь, а про него накропали столько, что Николай Васильевич проклял бы их всех, литераторов поганых. Уж Виктор-то знал, полдня проторчал тут с ревизором и 10% не освоил. Ну, хватит, обойдутся. Доклад нормальный получился. Он погрыз ручку и зевнул. Полюбовался на пианино в углу. Что за идиот притащил пианино в читальный зал? Мухин вообразил, как эту бандуру поднимали на третий этаж, и опять зевнул. Он закрыл глаза, потом открыл, пощупал себя как неживого и вновь охнул, но уже молча. Ему было 14 лет. 14 лет и 2 месяца, если это имеет какое-то значение. Да, пожалуй, что не имеет. На нем была красная футболка с надписью по-русски «Мы уже идем» и странные джинсы с карманом прямо на ширинке. Впрочем, Виктора волновала не одежда, а тело. Его собственное тело, которое он не мог узнать. С переходом в суку он тоже потерял в возрасте, аж 10 лет. Но там была потеря небольшая. Тогда он не чувствовал разницы, а теперь то, к чему он привык, отличалось от того, что он имел в данный момент, как соленый огурец от свежего. Да, сейчас он был свежий, невероятно бодрый, весь какой-то напружиненный, готовый в любую секунду вскочить, подпрыгнуть, побежать. Ведь он почти не курил, так только баловался. Пиво 0,33 не более. Водки ни-ни, уж очень она невкусная, разве что венца стаканчик сухенького. И наркоты никакой еще не пробовал, сознание себе не расширял. И с женщинами тоже пока. В общем, много чего не успел попробовать. 14 лет. Мухин повернул голову. Слева за соседней партой сидела худенькая девочка. Девочка, ясно, для 30-летнего кобеля, а для мальчика Вити она была полноценной барышней. Курносая брюнетка с короткой стрижкой и маленькой грудью. Зато гарантия, что не силиконовые протезы, подбрехнул откуда-то из глубины кабель. «Жми, Витек! Единственная приличная кандидатура в этом склепе!» Мухин перечитал свое послание и, скривившись, дописал. «Кстати, меня зовут Витя». Сложив листок, он двинул его по столу. Девушка посмотрела неодобрительно, но записку приняла. Пробегав ее глазами, она что-то нацарапала и жестом велела забрать. Слова «что-нибудь веселое» были зачеркнуты, сверху стояло «желательно что-нибудь умное». Виктор воспрял. Главное, она ответила, а что конкретно, неважно. Ей ведь тоже надо свой девичий понт соблюсти. Понимаем, святое дело. Наткнувшись взглядом на ящик с литерой «М», Мухин схватил ручку и торопливо написал. «Учение Маркса всесильно, потому что оно верно. Маркс, тебя как зовут?» Девушка прыснула и, смяв бумажку, запустила ее в форточку. Потом якобы вернулась к чтению, но Мухин видел, что она косится на него. Вздохнув, она захлопнула книгу и не спеша собрала тетрадки. Проходя мимо, курносая тихо сказала: «Женя». Виктор почувствовал, как краснеет, и, схватив со стола все свое гоголеведение, направился следом. Прилавку тянулась длинная очередь, и он встал за девушкой. Она его как будто не замечала, хотя, конечно, догадывалась, что он смотрит на нее в упор. Пока сонная библиотекарша не забрала у Жени книги, Виктор изучил ее затылок и шею настолько хорошо, что мог бы сдать зачет по ее родинкам. Девушка была чуть выше и, кажется, чуть старше его, но Мухина это вполне устраивало. Толку от ровесниц он не видел. На ней была симпатичная фиолетовая майка и джинсы, на бедрах натянутые, а к низу сильно расклешенные. Покачиваясь на носках, Виктор умудрился случайно приблизиться к Жене настолько, что уловил ее аромат. Никакой не парфюм и уж, конечно, не пот. Она пахла только собой, чистым телом. У самого выхода он ее обогнал и, открыв дверь, куртуазно пропустил вперед. Это ей понравилось. Мухин с блаженством подумал, что обольстить малолетнюю дурищу ему не составит труда. Со взрослым мужиком она бы знакомиться, может, и не рискнула. А юноша ей представлялся неопасным. Вот и славно. Виктору требовалось как-то скоротать 4 часа транса, и наилучшим вариантом было бы провести их вместе с Женей. Они шли по Большой Бронной вниз к Пушкинской, и Мухин творчески рожал первую фразу, способную обезоружить и пленить. Пауза непозволительно затягивалась. Женя то и дело поправляла на плече сумочку с тетрадями, тоскливо смотрела под ноги. «Где учишься?» — выдавил Виктор и сам разочаровался. Он-то считал себя не таким примитивным. «Филфак МГУ», — ответила девушка. «Филфак» она произнесла весьма отчетливо, даже специально выделила «фак». Не иначе выясняла уровень его интеллекта. Мухин понял, что если он пошутит над этим «факом», то с Женей можно будет сразу попрощаться. Он почтительно тряхнул головой и закинул стандартный крючочек. «Ты, наверное, там одна такая? На филфаке?» «Какая?» «Да нет, не на филфаке, а во всем университете», невозмутимо продолжал Виктор. «Ну какая такая?» «Красивая», мелькнула в мозгу одна из версий, но Мухин решил, что с банальностями надо завязывать. «Адекватная», простецки ответил он. «У всех ваших стеклянные глаза, а в них замурованный портрет Достоевского. А ты живая». «Бедный Федор Михайлович. Превратили его в штамп», — сказала Женя, но уже без скуки, с явным интересом. «Ну хорошо. Не Достоевский. Пруст, Картасар, Павич. Ну что там у них еще замуровано?» По реакции он понял, что впечатление произвести удалось. «Рано млеешь, девочка», — подумал он самодовольно. «Я ведь еще и не начинал». Виктор невзначай тронул карман. Деньги у него были. «Зайдем в Макдональдс?»
«Куда-куда?» — испуганно спросила Женя.
Они как раз и поравнялись с Маком. И Мухин увидел, что это никакой не Мак. В витрине стоял большой пластмассовый Ту-134. На крыше громоздился грубоватый щит с призывом летать самолетами Аэрофлота, а на стеклянной двери висело уведомление. Продажа билетов осуществляется при наличии билетов. Неоновый Samsung пропал. Привычной рекламы Coca-Cola на другой стороне тоже не было.
«Ну, так мы про мороженое», — вывернулся Виктор. «Тут рядом кафе мороженое есть, за углом на...»
Он вдруг осознал, что не может вспомнить, как называется Тверская. Вернее, называется ли она в этом слое Тверской или по-прежнему Горького.
«Тут недалеко», — сказал он.
«Давай лучше посидим», — предложила Женя. Народу на площади было немного, фонтан не работал, а без него вроде бы и лавочки теряли смысл. Зажиточная пенсионерка попивала из горлышка зеленый тархун, два старика играли в шахматы, еще несколько человек боролись с выгибающимися на ветру газетами. Одна скамейка была полностью занята цветастой цыганской семьей. Женя собралась присесть, но Виктор ее остановил и, достав носовой платок, смел с лавки пыль. Девушка даже растерялась.
«Она мною восхищена», — сказал себе Мухин.
Минут 10 болтали о кино. Виктор извлекал из памяти подростка местные премьеры, в основном на военно-патриотическую тему, и доказывал Жене, что западный кинематограф, в отличие от музыки, давно погиб. Текст из Мухина так и пер, и все не какой-нибудь, а высокоинтеллектуальный с развернутыми цитатами. Виктор чувствовал, что еще немного, и девушка попросится замуж. Поэтому, когда на площади появилось трое угрюмых парней, он не смог сдержать улыбки. После гибкости ума было бы уместно продемонстрировать силу тела, и можно вести Женечку к широкой родительской постели. Парням было лет по 15, типичная шпана, слегка приболтненная, слегка нетрезвая, как всегда без денег и с диким самомнением. Они по-хозяйски оглядели лавочки и направились прямо к Мухину. Виктор загодя встал. Ничего, от него не убудет. Ну, ясно же, что им не время надо узнать, и не библиотеку найти, не красовскую. Они этого не скрывали, наоборот, еще метров за 10 набычились и оттопырили локти. Якобы у них там мышцы и все такое. Мухин посмотрел на свой впалый живот и неожиданно вспомнил, что джинсы с передним карманом он надел не случайно. Там была хоккейная ракушка. И еще он понял, что он не справится. Ребята были подвижные, коренастые, с богатым опытом дворовых разборок. А он? Он был натуральный ботаник. И даже если он предложит драться по-честному один на один, он все равно проиграет. Убить, конечно, не убьют, но мордой по газону повозят. «Прощай, Женечка». И острые груди, и дрожащие пальчики, прощайте тоже. Рано тебе, Витюша, насчет женщин соображать. Сиди дома, учи уроки. Подойдя к пенсионерке, Мухин извинился и забрал у нее недопитую бутылку. Затем выплеснул остатки тархуна на асфальт и, взяв бутылку за горлышко, расколол ее о чугунную ножку скамейки. Едва ли это могло что-то изменить, но Женю он, по крайней мере, отдаст не за даром. «А ты герой», — молвила девушка. Она раскрыла сумку и, бросив тетради на лавочку, вытащила тонкую никелированную цепь. «Свое надо иметь», — назидательно сказала она. Женя встала рядом и просунула руку в широкую кожаную петлю. К другому концу полуметровой цепочки был припаян крупный рыболовный тройник. Каленая кошка, отливая черным, болталась у самой земли. Виктор заметил, что девушка специально чуть покачивает кистью. Так было гораздо страшнее. «Прямо колодец и маятник», — проговорил он. «Ты читаешь По?» Хмыкнув, она сделала шаг в сторону и крутанула цепь. Крючки размылись в воздухе и, завершив круг, снова повисли возле ее правой ноги. Теперь на них были наколоты листья. Нижняя ветка стоящего сзади дерева возмущенно зашелестела. Если б кошка достала чье-нибудь лицо, вместо листьев на тройнике оказались бы глаза и щеки. Хулиганы остановились, как бы припоминая, чего они, собственно, хотели. По сравнению с парой, угрожающей цепью и розочкой, они выглядели даже и не совсем хулиганами. «А вы не подскажете, который час?» — глумливо поинтересовался один из парней. «Половина второго», — с приторной учтивостью ответила Женя. «Премного благодарен». Троица переглянулась и нарочито медленно двинулась к цыганам. «Выигранный бой», — тихо сказала девушка. «Мухин, ты, кажется, мороженое обещал?» Виктор по инерции кивнул и только потом спохватился. Фамилии-то своей он не назвал. Подойдя к урне, он бросил в нее отбитое горлышко и взял с лавки тетрадь. Первая страница под коленкоровой обложкой была аккуратно подписана. «История античной литературы. Немоляева Людмила». «Проявнулся ты, Витенька».
«С Макдональдсом?»
«Согласен. Эдгара По здесь запретили еще в 82-м. А Павича вообще не переводили, как идеологически незрелого. Я же все-таки немножко филолог». Мухин озадаченно посмотрел на девушку. Некоторое сходство с Людмилой найти было можно, но только если искать специально. «А почему ты Женей представилась?»
«Для разнообразия», — насмешливо проговорила она. «А скажи-ка, друг, чего ты от меня хотел?»
«Да так, познакомиться».
«А потом?»
«Думаешь, я за 4 часа надеялся тебя соблазнить?»
«Думаю, да», — ответила она.
«В читальном зале что делал? Небось, для школьного кружка выписывал?»
«В ЖЭКе кружок», — буркнул Мухи. «В школе сейчас каникулы».
«Родители загнали?» — спросила Людмила с нескрываемым удовольствием.
«Ага».
Маленький табор на дальней лавке заголосил, но смирно и совсем негромко. Трое парней что-то достали из карманов, и старая цыганка с объемным, как воздушный шар, задом протянула им сложенную купюру.
«Так, ну где мое мороженое?» — сказала Люда.
«Пойду лучше водки возьму».
«Посмотри на себя, ты же ребенок».
«Ребенок?» — сварливо произнес Виктор.
«Тебе-то самой сколько?»
«Женщинам таких вопросов не задают».
«А ты точно
женщина?»
«Ну и хамло», — сказала она, убирая цепь в сумочку. 17, а тебе? 14,5. Засранец маленький, улыбнулась Люда. Мухин перепрыгнул через кованую ограду и подал ей руку. Она грациозно перешагнула, при этом джинсы на ее бедрах натянулись еще сильнее, и Виктор жадно сглотнул. Перебежав через дорогу, он зашел в кавказские вина. Людмила его сопровождать категорически отказалась. Вместо вин, кавказских или каких-то еще, на прилавках стояла одна только водка, пшеничная, с алюминиевой кепочкой. Мухин отсчитал 5 рублей 30 копеек и направился к кассе, но продавщица гаркнула. «Ты что, малец, магазин перепутал?» «Я тебе не малец, ясно?» — проскрежетал он. «Иди, иди! Мама за кефиром послала, а ты проказничать!» Виктор поиграл желваками и выкатился на улицу. Людмила даже не стала спрашивать, все было ясно и так. Мухин понял, что внутренне она над ним потешается. Приметив краснолицевого дядьку в затрапезном пиджаке и белой сетчатой шляпе, он дождался, пока тот не подойдет ближе, и окликнул. «Мужик, я тебе 6 рублей дам. Возьми мне пшена, сдачи себе». Дядька шмыгнул носом, проницательно посмотрел на Люду и сказал.
7. Мне как раз на красненькое. Выпью за ваше здоровечко».
Торговаться было не солидно, и Мухин молча вложил в грязную ладонь 2 зеленых, как баксы, 3 и металлический рубль с профилем Ильича. Спустя минуту он получил теплый пузырь и сунул его в пакет конспектом по Гоголю. «Ты далеко живешь?» — спросил он. «Да недалеко, в общаге». «Ну тогда ко мне, там, правда, родители». «Ты что, показать меня им стесняешься?» «Нет, что», — фыркнул Мухин. «Меня тут через 3 часа уже не будет». «Опять хамишь», — констатировала Люда. «Ты уж определись, совращать или за косички дергать?» «А косичек у тебя нету. Слушай, а зачем ты сюда перекинулась?» «Не знаю. Ты же сама слой убираешь». «Выходит, не всегда. Метила в одно место, попала в другое. Очнулась библиотека. Он стал иглу во впадины глазные вонзать, крича, что зреть очам не должно, ни мук его, ни им свершенных зол», — с чувством продекламировала Люда. «Это не Ренатик сочинил?» — осведомился Мухин. «Про глазные яблоки больно похоже». «Падины, а не яблоки», — поправила она. «Нет, это не Ренатик. В условиях предельно развитого социализма частники бомбить опасались, но бомбили все как один. Вымпел на стене, конечно, радовал, но коньяк на столе радовал сильнее. На коньячок надо было зарабатывать». Виктор вытянул руку, и у тротуара затормозили сразу 3 машины гуськом. «Ты только слюну не пускай, я к тебе не за этим», — предупредила Люда. «Мне до конца транса перетоптаться где-то надо. А может, в кино сходим?»
«Ты водку в кино пить собираешься?» — воскликнул Виктор.
«А я вообще-то не собираюсь». «Ну и не надо». С водителем договорились за 5. Хитрый шеф увидел, что Мухин с дамой, и, кажется, учуял пузырь в пакете. Опыт этого слоя Виктору подсказывал, что за 5 рублей от Пушкинской площади до Новокузнецкой можно доехать 3 раза, но спорить он не стал. Это все-таки был «Опель», по местным меркам роскошь несусветная. Они вдвоем забрались на заднее сиденье, и Виктор взял Люду за руку. Та поджала губы, но руку не отняла.
«По дороге заскочим заправиться», — заявил водитель.
«Никаких заскочим», — отрезал Мухин. «За 5 на горбу понесешь». Мужчина беспомощно хихикнул. Развязная молодежь попадалась ему частенько, но таких наглых детей он еще не встречал.
«Задницу тебе давно не драли», — предположил он. «А я сам, кому хочешь, раздеру. У меня папа знаешь кто?» — произнес Мухин со значением. «Вот и притухни».
Водитель озверело посмотрел на него в зеркало, но послушался и до самого дома не проронил ни слова. Люда тоже помалкивала. «А кто твой папа?» — поинтересовалась она уже на улице.
«Водила-то спросить не решился», — удовлетворенно заметил Виктор. «А папа у меня инженер. 160 рублей, геморрой от стула и 22 начальника.
А ты его не уважаешь?»
«Папенька у меня не опасный», — задумчиво ответил Мухин. «Маму надо бояться».
Он достал ключи, но вдруг почувствовал какое-то беспокойство. Он вспомнил, как ботаник пытался открыть квартиру, сданную тещиным студентом, и прежде чем вставить ключ в скважину, перебрал на связке все три штуки. Маленький от почтового ящика, обычный желтый от дома, еще один длинный от гаража, где Витя с приятелями иногда тусуются. «Что-то не так?» — спросила Люда.
«Да черт его знает, запутался».
«Не сюда приехали?»
«Да сюда, сюда».
Мухин быстро, будто ныряя в прорубь, открыл замок и толкнул дверь. «Прошу».
«О-о-о-о!»
раздалось изнутри дружное и незнакомое. «А мы вас заждались!» Виктор вошел вслед за Людой, отступать было поздно. В прихожей, в маленьком коридорчике, он обнаружил человек 5. Все были взрослые, веселые, слегка чем-то возбужденные. Все лица Мухин видел впервые.